Глава 26. Два или три часа луна еще струила свой свет сквозь пустой воздух. Облака не мешали свету, он падал прямо и ложился на море и землю, похожий на холодный белый иней. В эти часы тишина ничем не нарушалась, двигались лишь деревья, их ветви слабо покачивались, и вместе с ними шевелились тени, пересекавшие белую поверхность земли. В глубокой тишине можно было различить только один звук, еле слышное, но размеренное дыхание, которое не прекращалось и не становилось громче или тише. Оно продолжалось, когда птицы начали перелетать с ветки на ветку, и первые высокие ноты их голосов слышались на его фоне. Оно продолжалось и в те часы, когда восток посветлел, потом стал розовым, а небо подернулось бледной голубизной. Но когда встало солнце, дыхание остановилось и уступило место другим звукам. Первыми из этих звуков были краткие нечленораздельные крики, то ли детей, то ли нищих, то ли тех, кто был очень слаб или страдал. Солнце поднялось над горизонтом, и бледный легкий воздух с каждым мгновением становился все вещественнее и теплее, и звуки жизни смелее, наполняясь силой и уверенностью. Постепенно над домами дрожащими выдохами поднялся дым, его пряди медленно набирали толщину, пока не стали ровными и прямыми, как колонны. Солнце уже било не в бледные шторы, но проникало в темные окна, за которыми скрывались пространство и глубина. Солнце висело в небе уже много часов, пронизывая и прогревая огромный воздушный купол золотыми нитями своих лучей, когда в гостинице началось первое движение. Она стояла белой массой в утреннем свете, еще сонная, с опущенными шторами. Около половины десятого мисс Аллан очень медленно вошла в холл и приблизилась к столу с утренними газетами. Однако она не протянула руку за газетой, а неподвижно стояла и думала, чуть опустив голову. Она выглядела старше, чем обычно, и потому, как она стояла, немного сгорбившись, очень большая. Можно было представить, какой она будет, когда по-настоящему состарится, как будет день за днем сидеть в кресле, флегматично глядя перед собой. Другие люди начали появляться в холле и проходить мимо нее, но она не разговаривала с ними, даже не смотрела на них. Наконец, как будто потому, что уже просто требовалось что-то сделать, она села в кресло и безучастно уставилась в одну точку. В это утро она чувствовала себя очень старой и к тому же бесполезной, будто жизнь ее не удалась, была трудной и тяжкой, но бессмысленной. Она не хотела жить дальше, хотя и знала, что придется. При ее крепком здоровье ей суждено было дожить до глубокой старости. Возможно, она дотянет до 80, а поскольку ей сейчас 50, это еще целых 30 лет. Она несколько раз поворачивала руки, лежавшие на коленях, и смотрела на них с удивлением. Ее старые руки сделали для нее столько работы, а толку в этом, судя по всему, никакого нет. Хотя человек живет дальше. Конечно, человек живет. Она подняла голову и увидела рядом миссис Торнбери. Та собрала лоб в морщины и приоткрыла рот, будто хотела что-то спросить. Мисс Аллан опередила ее. «Да», — сказала она, — «она умерла нынче утром, очень рано, около 3 часов». Миссис Торнбери ахнула, сжала губы, и в ее глазах показались слезы. Сквозь них она посмотрела на холл, который был теперь выслан широкими полосами солнечного света. Она посмотрела на беззаботные, случайные группки людей, стоявших около неподвижных кресел и столов. Люди казались ей ненастоящими или похожими на тех, кто не знает, что сейчас рядом с ними произойдет страшный взрыв. Но никакого взрыва не было, и они продолжали стоять около кресел и столов. Миссис Торнбери смотрела сквозь них, будто они были бесплотны, и видела дом, людей в доме, комнату, постель в ней и мертвое тело, недвижно лежащее в темноте под простыней. Она почти могла разглядеть покойную, почти могла расслышать голоса скорбящих. «Этого ожидали?» — спросила она наконец. Мисс Аллан могла лишь покачать головой. «Я ничего не знаю», — ответила она, «кроме того, что мне сказала горничная миссис Флашинг. Она умерла сегодня, рано утром». Две женщины обменялись многозначительными взглядами, а потом, чувствуя себя ошеломленной, миссис Торнбери пошла сама, не зная куда и зачем. Медленно поднялась по лестнице, побрела по коридору, прикасаясь пальцами к стене, как будто продвигаясь на ощупь. Горничные шмыгали из номера в номер, но миссис Торнбери избегала их. Они казались ей существующими в другом мире. Она даже не сразу подняла голову, когда ее остановила Эвелин. Было видно, что Эвелин недавно плакала, а увидев миссис Торнбери, заплакала опять. Вместе они отошли в оконную нишу и молча стояли там. Между последними всхлипами Эвелин стали прорываться слова. «Это ужасно! Это жестоко! Они были так счастливы!» Миссис Торнбери похлопала ее по плечу. «Поначалу кажется, что это невыносимо», — сказала она и посмотрела на виллу Эмброузов, которая выглядывала из-за склона холма. Она сверкала на солнце, и миссис Торнбери подумала, что душа покойной вылетела через окна. Что-то ушло из мира, и теперь он казался ей непривычно пустым. «Но чем старше становишься», — продолжила она, и глаза ее по-особенному заблестели, «тем сильнее убеждаешься, что во всем есть смысл. Как можно жить, если нет никакого смысла?» Она задала вопрос кому-то, но не Эвелин. Та стала успокаиваться. «Смысл должен быть», — сказала миссис Торнбери. «Это не может быть случайностью, потому что, если это случайность, то она не должна была произойти». Она глубоко вздохнула и добавила. «Но не стоит позволять себе такие мысли. Будем надеяться, и они так не думают. Что бы они ни сделали, исход был бы тот же. Эти болезни ужасны. Нет никакого смысла. Не верю я ни в какой смысл», — выпалила Эвелин. При этом она дернула штору вниз и отпустила. И та вернулась на место с хлопком. «Зачем это все? Зачем люди должны страдать? Я искренне верю, что Рэйчел в раю. Но, Терренс, какая во всем этом польза?» — требовательно спросила она. Миссис Торнбери слегка покачала головой, но не ответила. И, пожав локоть Эвелин, пошла прочь от нее по коридору. Ее толкало сильное желание что-то услышать, хотя она не знала, что именно, и она направилась к номеру Флашингов. Открыв дверь, она поняла, что прервала какой-то спор между мужем и женой. Миссис Флашинг сидела спиной к свету, а мистер Флашинг стоял рядом, стараясь в чем-то ее убедить. «А, вот и миссис Торнбери», — сказал он с некоторым облегчением в голосе. «Вы слышали, конечно. Моя жена считает, что она в какой-то мере виновата. Она убедила бедную мисс Винрос поехать в экспедицию. Я уверен, вы со мной согласитесь, что думать так в высшей степени неразумно. Мы даже не знаем, я-то думаю, что это маловероятно, там ли она заразилась. Эти болезни...» И потом, она сама очень хотела поехать. «Она поехала бы, независимо от твоих уговоров, Элис». «Не надо, Уилфред», — сказала миссис Флашинг, не двигаясь и не сводя глаз с одной точки на полу. «Что толку в разговорах?» «Что толку?» Она замолчала. «Я зашла спросить у вас», — сказала миссис Торнбери, обращаясь к Уилфреду, потому что говорить с его женой было просто бесполезно. «Можно ли что-то сделать? Отец уже приехал. Нельзя ли сходить и узнать?» В этот момент ей больше всего хотелось что-нибудь сделать для несчастных. Увидеть их, утешить, помочь. Было невыносимо находиться так далеко от них. Но мистер Флашинг покачал головой. Он считал, что сейчас нет. Позже, вероятно, чем-то и можно будет помочь. Тут миссис Флашинг резко встала, повернулась к ним спиной и пошла к гардеробной. Они видели, как медленно вздымалась и опускалась ее грудь. Но печаль ее была безмолвной. Она закрыла за собой дверь. Оставшись одна, она сжала кулаки и стала колотить ими по спинке стула. Она была похожа на раненое животное. Она ненавидела смерть. Смерть вызывала у нее негодование, гнев, приводила ее в неистовство, как будто это было живое существо. Она отказывалась отдавать своих друзей смерти. Она ни за что не хотела капитулировать перед мраком и небытием. Она начала ходить по комнате, потрясая кулаками и пытаясь сдержать слезы, которые текли у нее по щекам. Наконец она села но все равно не сдалась. Перестав плакать, она выглядела упрямой и сильной. Тем временем в соседней комнате Уилфред беседовал с миссис Торнбери, причем гораздо свободнее, чем в присутствии жены. «Хуже всего в этих краях, — сказал он, — что люди ведут себя, как будто они в Англии. Лично я не сомневаюсь, что мисс Винрос подхватила инфекцию на вилле. Думаю, она по 10 раз в день рисковала заболеть. Нелепо говорить, что она заразилась, когда была с нами». К его искренней печали явно примешивалось раздражение. «Пеппер сказал мне, — продолжил он, — что съехал из дома, посчитав их слишком беззаботными. Говорит, что они никогда как следует не мыли овощи. Бедняги! Они заплатили страшную цену. Но я это видел много раз и продолжаю видеть. Люди как будто забывают, что такие вещи могут случиться. А они случаются и застают всех врасплох». Миссис Торнбери согласилась, что они были весьма беззаботны и что нет никаких оснований полагать, будто Рэйчел подхватила лихорадку в экспедиции. Поговорив еще немного на другие темы, она оставила мистера Флашинга и грустно побрела по коридору в свой номер. «В том, что такое случается, должен быть какой-то смысл», — думала она, закрывая за собой дверь. «Просто поначалу нелегко понять, что он есть. Происшедшее кажется таким странным, таким невероятным». Да, всего 3 недели назад, даже меньше, 2, она видела Рэйчел. Закрыв глаза, она и сейчас почти видела ее перед собой. Тихую, робкую девушку, которая собиралась замуж. Миссис Торнбери представила все, чего она лишилась бы, если бы умерла в возрасте Рэйчел. Детей, семейной жизни, всех удивительных чудес и глубин, которые, как ей сейчас казалось, разворачивались перед ней день за днем, год за годом. Ошеломление, из-за которого ей было трудно думать, постепенно уступило место противоположному чувству. Мысли потекли очень быстро и ясно. Оглядываясь на события своей жизни, она попыталась выстроить их в какой-то порядок. Несомненно, было много страданий, много тягот. Но в целом, конечно, они вполне уравновешивались счастьем. Упорядоченность, безусловно, главенствовала. Но и смерть молодых вовсе не была печальнее всего на свете. Она уберегла их от стольких бед, стольких лишений. Умершие, миссис Торнбери вызывала в памяти тех, кто почил рано, случайно, были прекрасны. Они часто ей снились. Со временем и Терренс поймет. Она встала и начала беспокойно ходить по комнате. Беспокойство ее было крайним. Во всяком случае, для женщины ее лет. А для человека с таким ясным и проворным умом, как у нее, весьма непривычно было испытывать такую растерянность. Она не могла ни на чем остановиться, поэтому вздохнула с облегчением, когда дверь в номер открылась. Миссис Торнбери подошла к мужу, обняла и поцеловала его с необычной нежностью. А когда они сели рядом, стала гладить его по голове и расспрашивать, будто он был ребенком. Старым, усталым, ворчливым ребенком. Она не сказала ему о смерти мисс Винрос, чтобы не беспокоить. Он и так в последнее время был чем-то расстроен. Она попыталась выяснить причину. Опять политика. Что там учинили эти ужасные люди? Она провела все утро за обсуждением политики с мужем, и мало-помалу предмет их разговора стал вызывать у нее живейший интерес. Однако то и дело произносимые ею слова казались ей бессмысленными. За обедом несколько человек заметили, что постояльцы гостиницы начали уезжать. Каждый день их становилось все меньше. На обеде присутствовало всего 40 человек вместо обычных 60. Это подсчитала престарелая миссис Пейли, оглядываясь вокруг бессветными глазами. Она сидела за своим столиком у окна. Ее компания обычно состояла из мистера Перрота, Артура и Сьюзен, а сегодня к ним присоединилась и Эвелин. Она была против обыкновения подавлена. Остальные, заметив, что у нее красные глаза, и догадываясь о причине, изо всех сил старались поддержать между собой оживленную беседу. Она терпела это несколько минут, поставив локти на стол, не притрагиваясь к супу. Но вдруг воскликнула: «Не знаю, что чувствуете вы, но я просто не могу думать ни о чем другом». Мужчины пробормотали что-то сочувственное и изобразили на лицах печаль. Сьюзен ответила: «Да, это так ужасно. Подумать только, такая милая девушка, совсем недавно помолвленная, этого не должно было случиться. Слишком это трагично. Она посмотрела на Артура, как будто призывая его на помощь, чтобы он сказал нечто более подобающее. «Удар судьбы», — коротко выразился Артур. «Но все-таки какая была глупость отправляться вверх по реке?» Он покачал головой. «Им следовало быть умнее. Нельзя ожидать от англичанок той же выносливости, которой отличаются туземные женщины, привычные к этому климату. Я хотел было предупредить их в тот день за чаем, когда эта тема обсуждалась, но такие вещи говорить нет смысла. Только восстановишь людей против себя, и изменить ничего не сможешь». Престарелая миссис Пейли, которая до этого момента была занята супом, поднесла ладонь к уху, давая этим понять, что ей хочется знать, о чем идет речь. «Вы слышали, тетя Эмма? Бедная мисс Винрес умерла от лихорадки», — ласково сообщила ей Сьюзен. Она не могла говорить о смерти громко или даже обычным голосом, поэтому миссис Пейли не расслышала ни слова. Артур пришел на подмогу. «Мисс Винрес умерла», — сказал он очень отчетливо. Миссис Пейли чуть наклонилась к нему и переспросила. «А? Мисс Винрес умерла», — повторил он. Ему пришлось напрячь мышцы вокруг рта, чтобы не рассмеяться и повторить в третий раз. «Мисс Винрес! Она умерла!» Миссис Пейли было трудно не только разбирать слова. Факты, выходившие за рамки ее обыденной жизни, достигали ее сознания тоже не сразу. Казалось, тяжелый груз лег на ее мозг, но не остановил, а лишь замедлил его работу. Не меньше минуты она сидела с туманным взором, пока поняла, что сказал Артур. «Умерла?» — с недоумением произнесла она. «Мисс Винрес умерла? Боже, это очень печально. Но я совершенно не помню, которая из них была она. У нас тут появилось столько новых знакомых». Она обернулась к Сьюзен за помощью. «Высокая темноволосая девушка, почти хорошенькая, с ярким румянцем, да?» «Нет», — возразила Сьюзен. «Она была...» но замолчала, отчаявшись объяснить миссис Пейли, что та думает о другой девушке. Это все равно было бесполезно. «Но как же так она умерла?» — продолжила миссис Пейли. «Выглядела такой крепкой». «Но ведь люди пьют эту воду. Никогда я не понимала, зачем. Кажется, так просто велеть, чтобы в номер ставили бутылку сельтерской. Это единственная мера предосторожности, которую я всегда принимала. А уж я-то побывала во всех частях света. В одной Италии не меньше дюжины раз. Но молодым кажется, что им виднее. А потом они расплачиваются. Бедняжка, мне очень жаль ее. Тут, однако, необходимость смотреть в тарелку с картофелем и есть поглотила все ее внимание. Артур и Сьюзен втайне надеялись, что тема исчерпана, поскольку им этот разговор был неприятен. Зато Эвелин не была готова переключиться на что-то другое. Почему люди не говорят о том, что действительно важно? «Вас, наверное, это совсем не трогает», — сказала она, гневно повернувшись к мистеру Перроту, который все это время сидел молча. «Меня? О, напротив», — ответил он смущенно, но с явной искренностью. Вопросы Эвелин и у него вызывали чувство неловкости. «Все это так необъяснимо», — продолжила Эвелин. «Я имею в виду смерть. Почему должна была умереть Рэйчел, а не вы или я? Всего 2 недели назад она была здесь с нами». «Во что вы верите?» — взыскательно спросила она у мистера Перрота. «Вы верите в то, что все продолжается? Что она где-то есть? Или вы думаете, что все это просто игра, и мы после смерти распадаемся в ничто? Я убеждена, что Рэйчел не исчезла». Мистер Перрот был готов сказать почти все, что Эвелин пожелала бы. Но заявить, что он верит в бессмертие души, было выше его сил. Он сидел молча, сильнее, чем обычно сморщив лицо и кроша хлеб. Артур выдержал паузу, которая вроде бы подвела черту под дискуссией, и чтобы Эвелин и у него не спросила, во что он верит, заговорил совсем о другом. «Представьте, — сказал он, — что некий человек в письме просит у вас 5 фунтов под тем предлогом, что он знал вашего деда. Как вы поступите?» «А было так. Мой дед изобрел печку», — вставила Эвелин. «Это я все знаю. У нас была такая в оранжерее, чтобы растения не замерзали». «Не знал, что я так знаменит», — сказал Артур. «Так вот», — продолжил он, решившись во что бы то ни стало изложить свою историю во всех подробностях. «Старик, который был, пожалуй, вторым по значимости изобретателем своего времени, да к тому же способным юристом, умер, как это оно водится, не составив завещания. А Филдинг, его секретарь, уж не знаю, насколько обоснованно, всегда утверждал, что будто бы дед собирался что-то для него сделать. Бедный старичок потерял все, пытаясь за свой счет внедрять изобретение. Живет он в Пендже над табачной лавкой. Там я его навещал. Вопрос в том, должен я раскошелиться или нет. Чего требует абстрактный дух справедливости, а, Перрот? Прошу учесть, что я от деда ничего не получил. И проверить истинность притязаний тоже никак не могу. «Я мало что знаю об абстрактном духе справедливости», — сказала Сьюзен, благодушно улыбаясь присутствующим. «Но в одном уверена. Он получит свои 5 фунтов». Перрот начал излагать свое мнение. Эвелин заявила, что он ограничен, как все адвокаты, и думает о букве, а не о духе. Миссис Пейли между блюдами требовала рассказывать ей, о чем идет речь. Обед прошел без пауз в разговоре, и Артур мысленно похвалил себя за то, с каким тактом были сглажены шероховатости. Когда они покидали столовую, кресло миссис Пейли столкнулось в дверях с Эллиотами. Из-за этого произошла заминка. Артур и Сьюзен стали поздравлять Хьюлинга Эллиота с выздоровлением. Он впервые спустился вниз, имея довольно бледный вид, и мистер Перрот воспользовался этим, чтобы шепнуть несколько слов Эвелин. «Могу ли я надеяться, что сегодня еще увижу вас? К примеру, в 3:45 я буду в саду у фонтана». Эвелин еще не успела ответить, когда затор рассосался. Но, расставаясь со всеми в холле, она бодро посмотрела на Перрота и сказала: «Вы говорите, в 3:45? Годится». Она взбежала по лестнице, ощущая душевную приподнятость и полноту жизни. Перспектива чувствительной сцены всегда приводила ее в экзальтированное состояние. Она не сомневалась в том, что мистер Перрот опять сделает ей предложение, и понимала необходимость на этот раз иметь готовый и четкий ответ, поскольку через 3 дня она уезжала. Но она не могла сосредоточиться на этой теме. Принять решение для нее было очень трудно, потому что она от природы терпеть не могла ничего окончательного и установленного. Ей хотелось, чтобы все длилось и длилось, вечно, без завершения. Поскольку предстоял отъезд, она занялась раскладыванием своих нарядов на кровати. Про себя она отметила, что некоторые из них были весьма поношены. Она взяла фотографию своих родителей и перед тем, как положить в коробку, с минуту держала ее в руке. Рэйчел смотрела на эту фотографию. Внезапно Эвелин охватила острое ощущение личности другого человека, которое иногда передают вещи, ему принадлежавшие или побывавшие в его руках. Она чувствовала, что Рэйчел рядом, в комнате. События дня вдруг стали так же далеки, как земля на горизонте, если бы Эвелин сейчас находилась на корабле в море. Но постепенно ощущение присутствия Рэйчел угасло. Эвелин уже не могла живо представить ее, ведь и знакомы-то они были едва-едва. Однако это мимолетное переживание оставило после себя тоску и усталость. Что она сделала со своей жизнью? Какое будущее у нее впереди? Что иллюзорно, а что реально? Можно ли считать все эти предложения, знакомства, интрижки чем-то настоящим? Или то умиротворение, которое она видела на лицах Сьюзен и Рэйчел, гораздо более реально, чем все, что ей доводилось чувствовать? Она готовилась к выходу рассеянно. Впрочем, ее руки были к этому так привычны, что почти все делали сами. Когда Эвелин спускалась вниз, кровь в ее жилах побежала быстрее, но тоже сама по себе, потому что в душе ее царило уныние. Мистер Перрот уже ждал ее. Он вышел в сад сразу после обеда и гулял по дорожкам туда и обратно более 30 минут, сильно волнуясь. «Я опоздала, как всегда», — воскликнула Эвелин, приметив его. «Но вы меня должны простить. Мне надо было собираться». «Ох ты! Похоже, будет гроза». «А в бухте новый пароход, да?» Она посмотрела в сторону бухты, где пароход как раз бросал якорь. Над ними еще висел дым. На волнах была заметна быстрая темная рябь. «Мы ведь уже забыли, что такое дождь», — добавила Эвелин. Но мистер Перрот не обращал внимания ни на пароход, ни на погоду. «Мисс Мёргартройд», — как всегда церемонно начал он, Боюсь, я попросил вас прийти сюда по весьма эгоистическим мотивам. Полагаю, нет нужды еще раз заверять вас в моих чувствах. Но поскольку вы скоро отбываете, я посчитал, что не могу расстаться с вами, не спросив, есть ли у меня хоть какие-нибудь основания надеяться, что я когда-нибудь стану небезразличен вам». Он был очень бледен и, по-видимому, не в силах сказать что-то еще. Прилив жизненных сил, который Эвелин ощутила, спускаясь бегом по лестнице, теперь иссяк, и она почувствовала себя беспомощной. Сказать ей было нечего, она ничего не чувствовала. Вот он просит ее в старомодных чинных выражениях стать его женой, а она испытывает к нему меньше, чем когда-либо. «Давайте сядем и обсудим это», — сказала она неуверенным голосом. Мистер Перрот последовал за ней к выгнутой зеленой скамейке под деревом. Они сели и воззрились на фонтан, который давно не работал. Эвелин все смотрела и смотрела на фонтан, вместо того, чтобы обдумывать ответ. Сухой фонтан как будто символизировал суть ее жизни. «Вы мне, конечно, не безразличны», — торопливо начала она. «Я же не каменная. По-моему, вы один из самых милых моих знакомых. К тому же один из самых умных. Но я хотела бы... Я не хотела бы, чтобы вы испытывали ко мне именно эти чувства. Вы уверены в них?» В этот момент она искренне желала, чтобы он сказал «нет». «Вполне уверен», — ответил мистер Перрот. «Видите ли, я устроена не так просто, как большинство женщин», — продолжала Эвелин. «Пожалуй, мне нужно нечто большее. Я точно не знаю, что я чувствую». Он сидел, смотрел на нее и ничего не говорил. «Иногда мне кажется, что я по своей природе не могу испытывать сильные чувства лишь к одному человеку. Вы найдете себе жену получше. Очень хорошо могу представить, как вы будете счастливы с другой». «Если, по вашему мнению, есть хоть малейшая возможность, что вы мне ответите взаимностью, я вполне готов подождать», — сказал мистер Перрот. «Ну вот, спешить некуда, правда? Давайте я все обдумаю, напишу или скажу вам, когда вернусь. Я еду в Москву. Я вам напишу из Москвы». Но мистер Перрот не отступал. «Вы оставляете меня в полном неведении. Я не прошу о встрече. Это было бы в высшей степени неразумно». Он замолчал, глядя на гравиевую дорожку. Не дождавшись ответа, он продолжил. «Я прекрасно понимаю, что я не могу предложить вам ничего особенного, при том, каков я есть и как я живу. Все время забываю, вам это не может казаться чудом, как мне. До встречи с вами я жил очень тихо. Мы вообще очень тихие люди, я и моя сестра. И я был вполне доволен своей судьбой. Моя дружба с Артуром была для меня важнее всего в жизни. Но теперь, когда я узнал вас, все изменилось. Вы как будто оживляете все вокруг себя. Теперь жизнь кажется полной возможностей, о которых я никогда и не мечтал». «Это же чудесно!» — воскликнула Эвелин, сжимая его руку. «Вы вернетесь и предпримете множество разных дел, и прославитесь на весь мир. А мы с вами будем друзьями, как бы оно там ни вышло. Мы ведь будем большими друзьями, правда?» «Эвелин!» — вдруг простонал он, обнял ее и поцеловал. Это не было ей противно, но и впечатления никакого не произвело. Она опять села прямо и сказала: «Никогда не понимала, почему нельзя оставаться друзьями. Хотя у некоторых ведь это получается. Ведь дружба изменяет весь мир, не так ли? Мало что еще так важно в человеческой жизни. Разве нет?» Он посмотрел на нее с недоумением, как будто не совсем понимал, что она говорит. Сделав над собой значительное усилие, он встал и сказал: «Пожалуй, я дал вам знать о своих чувствах и добавлю только, что могу ждать столько, сколько вам будет угодно». Оставшись одна, Эвелин принялась ходить по дорожке туда и обратно. Что же все-таки имеет значение? Какой во всем этом смысл?